Глава 4. Ветераны. Чтобы прекратить мятеж, потребовались трехдневные переговоры, выплата жалования за 3 месяца и приезд главнокомандующего дона Амбросио Спинолы. И все эти 3 дня картахенцы демонстрировали поистине железную дисциплину. Все знамена и все офицеры были собраны в самом Ауткерке, а взбунтовавшийся полк занял оборону за городскими воротами. Говорю же, никогда в испанской армии не бывает порядка образцовее, чем во время бунта. Усилены были передовые дозоры, с тем, чтобы голландцы, воспользовавшись смутой, не нагрянули врасплох. Солдаты несли службу исправно, подчинялись приказам новоизбранных командиров беспрекословно и не стали возражать, даже когда тяга к дисциплине взлетела до таких высот, как скорый и правый суд над 5 картахенцами, без спросу решившими малость пошерстить окрестные дома. Местные принесли жалобу, и высшая инстанция, однополчание этих же злоумышленников, поставила всех 5 к стенке, а вернее к каменной ограде сельского кладбища, где и обрели они вечный покой. На самом-то деле осужденных сначала было 4. 5-м оказался солдат, которому с товарищем вдвоем за не столь тяжкие преступления должны были отрезать уши, но он в самых отборных выражениях позволил себе протестовать сравнительно мягкий приговор, утверждая, что природному идальго и старому христианину лучше смерть, чем такой позор. И суд, в отличие от нашего полковника, оказавшийся не чужд понятием о чести, оценил такую щепетильность, внял доводом обвиняемого, уши оставил, а жизнь забрал. И ох, не пожалел ли о неравноценном этом обмене наш взыскательный дворянин, когда его при обоих ушах повели расстреливать? Тогда-то я и увидал впервые дона Амбросио Спинолу и Гримальди, маркиза Бальбасского, испанского гранда и нашего главнокомандующего, и был он точно таков: высокие замшевые сапоги, вороненые с золотой насечкой доспехи, барабанские кружева, обрамляющие латный нашейник, красная лента на груди, каким запечатлела его чудотворная кисть Диего Веласкеса на бессмертном полотне, где полководец, держа в левой руке жезл, правой ободряюще треплет по плечу склоняющегося перед ним противника. О картине этой, впрочем, будет в свое время рассказано мною, разумеется, ибо никто иной, как ваш, господа, покорный слуга, несколько лет спустя предоставил живописцу все подробности, необходимые, чтобы сделать это событие достоянием истории, ничем не погрешив против истины. Но все это будет потом. А покуда шел дону Амбросио 55-й или 56-й год, был он сухощав и тонок в кости, лицо имел худое и бледное, голова и борода уже сильно серебрились. В душе сего уроженца Генуи, покинувшего отчий край ради службы государям Испании по душевной склонности, твердость причудливо сочеталась с изворотливостью. Воин терпеливый и удачливый, он не обладал, как теперь принято говорить, харизмой железного герцога Альбы, не был столь ярок и причудлив, как иные из его предшественников. А недоброжелатели при дворе, число коих увеличивалось с каждой новой его победой, в нашей отчизне по-другому быть не может, считали Спинолу чужаком-честолюбцем. Как бы то ни было, именно под его водительством одержала испанская армия наиглавнейшие свои победы в Пфальце и во Фландрии, ибо дон Амбросио, ради достижения этой цели, не жалея собственного немалого состояния, закладывал родовые имения, чтобы выплачивать солдатам жалования. Замечу в скобках, что родной его брат Федерико погиб в морском сражении с голландскими мятежниками. В те годы полководческая слава дона Амбросио гремела по всему миру, так что даже главнокомандующий неприятельской армией Морец Аранский, будучи спрошен, кто сейчас, по его мнению, лучший военачальник, принужден был ответить: Спинола второй. Помимо всего прочего, наш дон Амбросио обладал непоказной отвагой, еще до 12-летнего перемирия, снискавшей ему уважение в войсках. Засвидетельствовать ее мог бы и Диего Алатристе, своими глазами видевший генерала в деле, и под Экло, и при осаде Остенде, когда дон Амбросио так рьяно лез в самую гущу рукопашной схватки, что солдаты отказались наступать, пока он не уйдет из-под огня. И вот в тот день, личным вмешательством положив конец мятежу, вышел Спинола из шатра, где проводил переговоры. За ним следовала его свита, И понуро шагал наш полковник, кусая усы с досады, что ему не дали повесить, как он предполагал, каждого десятого картахенца. Но Дон Амбросио, благодаря своему хитроумию и благожелательности, уладил дело и объявил его конченным. Полк получил назад знамена и офицеров, а перед столиками с казначеями начали выстраиваться длинные очереди солдат, алчущих жалования, которое выплачивалось им из личных средств генерала, тогда как вокруг лагеря уже роились маркитаны, проститутки, торговцы всякой всячины и прочие паразиты, твердо намеренные урвать и свою долю. Диего Латристо был в числе тех, кто нес караул вокруг шатра, и потому, когда трубач подал сигнал, и Дон Амбросио, выйдя наружу, на миг остановился, чтобы глаза привыкли к свету, мой хозяин оказался в непосредственной близости от генерала. По обыкновению старых солдат, он, как и многие товарищи его, вычистил свою штопанную одежонку, оружие и даже шляпу, отчего, впрочем, не сделалась она менее дырявой, показав тем самым, что мятеж мятежом, а испанская пехота должна себя соблюдать при любых обстоятельствах. И, судя по всему, Амбросио Спинола оценил это, когда, блистая орденом золотого руна на груди, вышел из шатра в сопровождении отборных аркебузистов-телохранителей, свиты, штабных, Дона Педро и Дьякиса, капитанов, и двинулся медленным шагом сквозь густую толпу солдат, которые давали ему дорогу и кричали «Ура!», одушевленные его присутствием, а главное тем, что им, наконец, заплатят. Ну и чтобы показать, как по-разному относятся они к нему и к Дону Педро, который шел следом за главнокомандующим, предаваясь горестным раздумьям. Как же это так он никого не вздернул? И, вероятно, переживая вдобавок жестокий разнос, учиненный ему Спинолой с глазу на глаз, но ставший известным всем, главнокомандующий пообещал снять его с должности, если не будет беречь своих солдат, как зеницу ока. Так, по крайней мере, уверяла молва, но лично я сомневаюсь насчет истинности этих слов. И раз уж зашла у нас речь об органах зрения, так скажу. Начальник начальнику глаз не выклюет, и каждому известно, что все они, каковы бы ни были, добродушные или жестокосердные, хитроумные или тупоголовые, одним миром мазаны. Ломаного гроша не стоит для них солдатская жизнь. И нужны мы им исключительно для того, чтобы нашей кровью добывать себе новые лавры. Однако в тот день картахенцы, радуясь благополучному исходу, готовы были взять на веру даже самый несуразный слух. И шел Дон Амбросио, отечески улыбаясь направо и налево, приговаривая «Молодцы, ребята!» и «Вольно, вольно, господа!», взмахом жезла отвечая на приветствие. А иногда, увидев знакомого офицера или солдата из старослужащих, даже вступал с ним в приятную беседу. Короче говоря, делал то, что положено делать в таких случаях. И видит Бог, получалось у него это превосходно. Заметил он и капитана Алатристе с товарищами, которые держались чуть поодаль, наблюдая за этим шествием. Не заметить их было трудно, а не восхититься просто невозможно. Я же говорил, что весь взвод моего хозяина состоял из заматерелых вояк. Все вот с такими усищами, лица в рубцах да в шрамах, выдублены ветром, зноем, стужей, все при полной амуниции. На груди перекрещиваются патронтаж, увешанный 12 апостолами, и перевязь портупея со шпагой и кинжалом. В руке мушкет или аркебуза, и такой у них был боевой вид, что всякие сомнения пропадали, когда под раскаты барабанной дроби они примутся за свое смертоубийственное дело, ни голландец, ни турок, ни сам черт с рогами не совладает с ними. Да, так о чем я? Ну вот и Спинола, говорю, увидел их, пришел в восхищение и, улыбнувшись им, собрался уж было проследовать дальше, но тут узнал моего хозяина. И, приостановясь, молвил ему со своим мягким итальянским выговором. «Ба, капитан Латристе, это вы? Я-то думал, вы остались под Флёрюсом». Латристе обнажил голову, слегка растрепав при этом волосы, и вытянулся перед генералом. В левой руке шляпа, правая покоится на раструбе аркебузного дула. «К тому шло, ваше превосходительство. Но, должно быть, еще не пробил мой час». Дон Амбросио внимательно глядел в его обветренное, покрытое шрамами лицо. Первая их беседа состоялась лет 20 назад, когда испанцы пытались выручить своих застрявших под Экло, и генерал, застигнутый кавалерийской атакой противника, оказался в сомкнутых шеренгах отступающего отряда. Плечом к плечу с Алатристой и другими солдатами прославленный генуэзец, невзирая на свой чин, Принужден был целый день драться в рукопашную, отбиваясь от наседающих голландцев. Ни он, ни мой хозяин не забыли этот день. «Вижу. Дон Гонсало де Кордоба говорил мне, что дело под Флёрюсом было жаркое, и что все вы держались молодцами». «Чистую правду сказал вам Дон Гонсало. Почти никто из моих товарищей оттуда не ушел». Словно припомнив что-то, Спинола погладил испаньолку. «Позвольте, разве я не произвел вас в сержанты?» Аллатристо медленно кивнул. «Еще в 618 году, ваше превосходительство». «Так почему же вы опять рядовой?» «Год спустя меня разжаловали. Поединок». «Да? И что же?» «С прапорщиком». «Вы его убили?» «Не без того». Дон Амбросио, переглянувшись с офицерами своей свиты, немного призадумался над этим ответом. Потом нахмурился и уже сделал шаг вперед, собираясь идти дальше. «Странно, черт возьми, что вас не повесили. Тут как раз начался мятеж в Маастрихте», — невозмутимо произнес Аллатристо. Генерал остановился. «А, помню, помню». Складка меж бровей разгладилась. Он опять улыбался. «Немцы взбунтовались. Вы тогда спасли полковника. Вам, кажется, назначили за это 8 эскуда пенсиона». Аллатристо качнул головой. 8 эскуда назначили мне за дело при Белой горе, ваше превосходительство. Мы тогда с капитаном Брагада, здесь присутствующим, и с сеньором де Букуа зашли с тыла и взяли малый фронт. Что же до пенсиона, то он похудел вдвое. Упоминание о деньгах будто смыло улыбку с лица Спинолы. Он рассеянно оглянулся по сторонам. «Ну ладно, так или иначе, рад был видеть вас целым и невредимым. Просьбы, жалобы есть?» Аллатристо улыбнулся, как он это умел, не двинув ни единым мускулом. Только в сощуренных, окруженных мелкими морщинками глазах сверкнула какая-то искорка. «Вроде бы нет, ваше превосходительство. Просить нечего, жаловаться грех. Мне сегодня заплатили за 3 месяца. Приятно слышать. И приятно было встретиться со старым боевым товарищем». Он уже собирался дружески потрепать капитана по плечу, но, наткнувшись на его прямой и насмешливый взгляд, отдернул руку. «Я говорю про вас и про себя». «Разумеется, ваше превосходительство. Ведь мы с... вами солдаты, не так ли?» «Так, ваше превосходительство». Дон Амбросио снова кашлянул, в последний раз улыбнулся и, глядя на другую кучку солдат, произнес, явно думая уже о другом. «Желаю удачи, капитан Аллатристо». «Желаю удачи, ваше превосходительство». И маркиз Бальбасский, капитан-генерал Дон Амбросио Спинола, главнокомандующий испанскими силами во Фландрии, пошел своей дорогой. И на дороге той вдоволь будет славы, прижизненной и посмертной, которую дарует ему гений нашего Веласкеса. О чем наш генерал, впрочем, и не подозревал, но и так уж нас, испанцев, сотворил Господь, что неизменно мы вместо орла выбираем решку. Вдосталь клеветы несправедливости со стороны нашей отчизны, не оценившей беззаветную преданность приемного своего сына. Ибо покуда Спинола добывал победы для своего короля, неблагодарного, как все короли во все века, придворные завистники вдали от полей сражений пытались и весьма успешно уязвить Дона Амбросио ядовитым стрекалом зависти, опорочить его в глазах этого государя, томного и вялого, мягкотелого и слабодушного, неизменно державшегося подальше от тех мест, где слава добывается кровью, латом воина, предпочитавшего бальный наряд. Так что по прошествии всего лишь 5 лет со дня взятия Бреды, человек, свершивший сие преславное деяние, человек, наделенный умом и сердцем, и дарованием, искуснейший военачальник, любивший Испанию до самопожертвования, тот, о ком Дон Франсиско де Кеведо напишет впоследствии: «В мятежном Пфальце ты стоял над бездной, но твердо положил к подножью трона оплот еретиков рукой железной. Тобою Бреда обрела корона, в Италии обрел ты рай небесный, о боль невосполнимого урона, умрет, получив за свои заслуги и бранные труды не должное воздаяние, а зависть, бесчестие, забвение. Все то, о чем в низости своей убожестве окаянная наша отчизна, неблагодарная Испания, всегда бывшая детям своим не матерью, но злой мачехой, привыкла испокон века платить людям, которые любят ее и верно ей служат. И по злобной иронии судьбы, для вязчивого ее сарказма, Суждено будет бедному дону Амбросио обрести утешение у врага, у Джулио Мазарини, итальянца, как и он по рождению, ставшего кардиналом и первым министром Франции, единственного, кто окажется у его одра и кому наш генерал в старческом бреду признается: «Умираю обесчещенным и опороченным. Всего лишили меня, и доброго имени, и состояния. Я всегда был порядочным человеком. И вот как оценили 40-летнюю мою беспорочную службу». Когда утихли страсти, выпало и на мою долю происшествие из ряда вон. Случилось оно в тот самый день, как нам заплатили жалование и отпустили в увольнение, после чего полку предстояло вернуться на берега Остерского канала. Весь Ауткерк кутил напропалую с истинно испанским размахом, и под воздействием золотого дождя, пролившегося на город, угрюмые фламандцы, которых мы резали еще несколько месяцев назад, сделались милы и приветливы. Едва лишь в карманах у солдат зазвенело, появилась, как по волшебству, разнообразная снедь, которой раньше днем с огнем было не сыскать. Рекой потекли вино и пиво, не слишком ценимое испанцами вслед за великим Лопе, обзывавшими его ослиной мочой. И даже тусклое солнце решило озарить и согреть веселящееся воинство. Было чем поживиться хозяевам тех домов, над входом в которые красовались изображения лебедя или тыквы. У нас на родине бордели и таверны обозначаются лавровой или же сосновой ветвью. Заиграли приветливые улыбки на устах белокурых, белокожих фламандок. И немало горожан мужеского пола в тот день более или менее успешно отводили взгляд, покуда мы душу, тешась с их женами, сестрами и дочерьми. Ибо самые твердокаменные нравственные устои едва ли устоят перед сладостным звоном золота, известного честегубителя и волесломителя. Раз уж зашла речь о воле, скажу, что жительницы Фландрии вольностью речей и поведения, выгодно отличаясь от чопорно-лицемерных испанок, позволяли и за ручку себя прилюдно взять, и в щечку поцеловать, а уж оттуда недалекий путь лежал нам и к более тесной дружбе с теми из них, кто исповедал католическую веру и увязывался за солдатами, возвращавшимися в Италию или Испанию, хоть и не досягали сии красавицы до Флоры, героини пьесы «Осада Бреды», каковую Флору, без сомнения преувеличив малость, наделил Педро Кальдерон де ла Барка чисто кастильским чувством чести и любовью к испанцам. Я, сказать по совести, таких добродетелей ни разу, ни в одной фламандке не замечал. Да побожусь, что и сам автор тоже. Ну ладно, это я все к тому, что обычные спутники войска, отправляющегося в поход, солдатские жены, маркетанки, гулящие девки, торговцы и прочая публика того же сорта, проворно воздвигли у городских ворот всяческие палатки и лотки, куда охотно наведывались наши вояки в рассуждении украсить и расцветить свои отрепья разнообразными роскошествами, вроде новых перьев на шляпу или еще чего в этом роде. И тут подтверждалось исконное свойство денег: легко дались, легко и уйдут. Причем в ходе торговли этой бесперебойной и бойкой безжалостно попирались все 10 заповедей, да и прочие добродетели, ведомые богословом, целыми не оставались. Одним словом, творилось то, что голландцы именуют «кермес», а правильней было бы назвать «вакханалией», по мнению старослужащих, прямо как в Италии. Я же со всем пылом буйной младости принимал в этом живейшее участие. Вместе с товарищем моим Хайме Кареасом слонялся взад-вперед, стараясь ничего не пропустить, и хоть не слишком любил вино, пил наравне со всеми, ибо пьянство и игра — суть первейшие солдатские доблести, тем паче, что угощали меня беспрерывно. Что же до игры, то играть мне было не на что, пажам жалований не полагалось, зато я смотрел во все глаза, как, присев вокруг ротных барабанов, режутся в карты и в кости наши солдаты. И будь в молитвеннике вместо букв тузы до тройки с шестерками любой из наших шлемооблещущих вояк, смутно помнящих господни заповеди и еле-еле разбирающих по-печатному, прочел бы его с завидной беглостью. Стучали о барабанную кожу кости, хлестко ложились бубны до трефы, солдаты проворно тасовали, снимали да сдавали, будто дело происходило в каком-нибудь сивильском или кордовском игорном доме, Громом артиллерийской канонады разносилась над лагерем божба и брань, недобрым словом поминали Пречистую Деву и всех святых, и, виня в своем невезении, много неприятного сулили не ко времени запропастившемуся тузу и не кстати подвернувшейся даме, ее саму и мать ее не скажу, что и куда, и сильней всего, как водится, ярились те, кто к бою, кротче ярочки, кто в сражении не выказывает ни куража, ни ража, кто сверкает не клинком, а пятками, и кому пиковый валет куда привычней пики. Иные, охваченные поистине гибельным азартом, умудрялись в один день спустить полугодовое жалование, ради которого пришлось поднять мятеж. Насчет гибельности это я не для красного словца, потому что время от времени распускался цветочек крапленой карты, выскальзывал из рукава пятый туз, или обнаруживалась ртуть в кости, и уж тогда раздавалась матершина и следовала в ответ на затрещину оплеуха, а вслед за нею били шпагой плашмя или полосовали кинжалом и ставили стальную пиявку в целую пять длиной, и кровь отворяли без помощи цирюльников или эскулапов. Божба, бахвальство, брань, бравада, брыжи, брага. Сколь вольны их слова, сколь их дела черны. Да что ж это за сброд? Разбойничьего тага? Нет, слуги короля, Испании сыны. Я, кажется, уже упоминал, что во Фландрии, помимо прочего, распрощался и с невинностью. И потому в конце дня оказался в сопровождении неразлучного Хайме Кареаса у некой колымаги с парусиновым верхом, милосердный владелец которой с помощью 3-4 своих питомец облегчал мужские тягости. Одной из этих девиц, нарядной, ладной, складной и пригожей, а притом еще довольно молодой, в свое время перешла изрядная часть тех трофеев, что добыли мы с Хайме Кареасом при взятии Ауткерка. И хоть в тот день, о котором я вам толкую, мы были не при деньгах, девица, назвавшаяся Кларой де Мендоса, замечу, кстати, что не встречалась мне в жизни ни единой потаскушки, которая даже числя в своих предках исключительно свинопасов, не носила бы какой-нибудь из самых громких и звонких кастильских фамилий, отнеслась к нам весьма приветливо, что можно объяснить только нашим нежным возрастом. Ибо у гулящих девиц бытовало старинное поверье. Обслужишь молоденького клиента бесплатно, будет к тебе ходить всю жизнь. Так вот, вышеупомянутая Клара, хоть и была занята приготовлением к профессиональным своим обязанностям, умудрилась и к нам обратить ласковые слова и лучезарную улыбку, выявлявшую, впрочем, некоторый непорядок во рту и сильно портивший небесную ее красоту. Оказанный нам радушный прием не понравился одному из посетителей, здоровенному валенсианцу с усищами гнедой масти, коим предательски противоречил цвет бороды. Будучи нетерпелив нравом и очень крепок телом, он попросил нас убраться подальше, для вящей убедительности нанеся нам оскорбление действием. Хайме пнул ногой, а меня огрел по загривку, так что на обоих пришлось примерно поровну. Честь, однако, оказалась затронута сильнее, нежели плоть, и вскипевшая молодая кровь, а тут надо сказать, что полусолдатское мое бытие последнего времени весьма способствовало безрассудным поступкам, ибо когда кругом резня, как-то не до резонов, кали да режь да прыгай в брешь, заставило меня разом потерять разум, так что правая рука сама собой схватилась за мой добрый талецкий кинжал, висевший на поясе сзади. Клинок я обнажить не успел, но недвусмысленное движение было вполне в духе уроженца Аньяте. «Скажите спасибо, что мы с вами в столь неравном положении», — промолвил я, уже малость охолонув. Имелось в виду, что я желторотый мочилера, а он настоящий солдат, вояка на все 100. Обидчик мой, однако, истолковал мои слова превратно и в оскорбительном для себя смысле, тем паче, что вся сцена происходила на людях, а он, судя по тому, как несло от него и разило, в довершении бед успел, как говорится, сильно нагрузиться, а иначе говоря, доверху наполнить природный свой бурдюк несколькими куартильо хорошего вина. И едва лишь я закрыл рот, как валенсианец извлек на свет Божий свою шпагу и быком попер на меня. Люди сторонились, давали дорогу, даже не пытаясь его остановить, полагая, вероятно, что я уже достаточно большой мальчик, чтобы отвечать за свои слова делами. И, надеюсь, будет с них в свое время спрошено за то, что оставили меня в сём положении, но, впрочем, такова уж природа человека, в чаянии увлекательного зрелища, жалости не знающего. Короче говоря, никто из зевак не счел себя достойным роли миротворца и избавителя, Ну а мне, раз уж не сумел держать язык за зубами, не держать же было в ножнах кинжал. Следовало хоть немного уравнять шансы, чтобы, по крайней мере, не окончить свои дни цыпленочком на вертеле. Жизнь рядом с капитаном Алатристе, да и Фландрия кое-чему успели меня научить. Благо, я был юноша нетрусливый и нехилый, да опять же и Клара смотрит. И я попятился от острия шпаги, которой валенсианец сделал выпад за выпадом. Из тех, что убить не убьют, но память оставят долгую и добрую. Бежать я не мог, боясь сраму. Толком защищаться тоже. Разное у нас было оружие. Положение мое было незавидным, но при этом я сохранял хладнокровие, зная, что если проморгаю удар, зажмурюсь навеки. Верзила продолжал наседать на меня. Я благоразумно отступал, отчетливо сознавая, что противник превосходит меня ростом и силой. А от длинной талецкой шпаги кинжалом не отобьешься, будь ты хоть кто угодно, и отвага моя мне тут ничем не поможет. Были у меня веские основания полагать, что единственным трофеем сей достославной компании станет моя бедная голова. «Куда ж ты пятишься, малютка? Иди сюда!» Покуда он произносил эти слова, выпитое вино попросилось наружу, и валенсианца чуть мотнуло в сторону, а я, не заставляя просить себя дважды, и в самом деле пошел на зов. И благодаря юношеской гибкости всех моих членов с похвальным проворством поднырнул под нацеленный мне в лицо клинок, справа налево и снизу вверх нанеся удар, который, придись он самую малость повыше, лишил бы королевскую пехоту одного из ее солдат, Валенсию же достойнейшего из ее сынов. А так мой кинжал угодил ему в пах, но сильного ущерба не причинил, только разрезал шнурок на штанах. Да и исторг из уст валенсианца возмущенный вопль, которому зрители ответствовали смехом и рукоплесканиями. Что ж, за неимением лучшего приходилось утешаться тем, что публика на моей стороне. Так или иначе, контратака моя была ошибкой, ибо все увидели, что беззащитный малолетка-бедолашка может за себя постоять, и теперь уж вмешиваться в этот, с позволения сказать, поединок и выручать меня не собирался никто, не исключая товарища моего Хайме Кареаса, который лишь подбадривал меня одобрительными и восхищенными возгласами. Скверно было и то, что в голове у валенсианца прояснело, и теперь на ногах он держался твердо, а еще тверже преисполнен был намерение заколоть меня во что бы то ни стало. И я, ужаснувшись близкой смерти без покаяния и не располагая никакими иными средствами отсрочить переезд на тот свет, решил во второй и, без сомнения, последний раз подобраться вплотную к валенсианскому брюху и тыкать в него своим кинжалом, покуда кто-нибудь из нас двоих не отправится, как говорится, в гости к Богу. Причем я, поскольку не причастился святых тайн, уже придумывал уместные объяснения и уважительные причины. И вот что забавно. Когда по прошествии многих лет вычитал я где-то фразочку насчет того, что, мол, «испанец, принявший решение, испанец вдвойне», мне подумалось, что никто лучше не объяснил тогдашних моих действий. Так что я вздохнул поглубже, стиснул зубы, дождался, когда клинок валенсианца, завершив очередной финт, придет в точку наибольшего удаления, и собрался предпринять вторую атаку. И предпринял бы, будьте покойны, если бы в этот миг кто-то не удержал меня, ухватив одной рукой за шиворот, а другой за локоть. А сам этот кто-то оказался между мной и моим противником. Вскинув голову, я с изумлением взглянул в прозрачные цвета морской воды глаза капитана Алатристе. «Такому храбрецу, как ты, не пристало связываться с мальчишкой». К той минуте, когда прозвучали эти слова, место действия сменилось, причем публики значительно поубавилось. Диего Алатристе и валенсианец отошли шагов на 50, так что высокая насыпь дамбы скрывала их от посторонних глаз. А товарищи моего хозяина, забравшись наверх, высота же была локтей 80, удерживали на почтительном расстоянии зевак, образовав нечто вроде живого барьера, пройти за который не удавалось никому. Здесь были Льоп, Ривас, Мендиета и кое-кто еще, включая Себастьяна Копанса, чьи железные руки изъяли меня, так сказать, из обращения. Теперь я стоял рядом с ними и смотрел, какие события разворачиваются на берегу канала. Солдаты с напускной, однако убедительной суровостью поглядывали по сторонам, решительным выражением лиц, грозным покручиванием усов и бряцанием шпаг, пресекая попытки любопытствующих хоть одним глазком взглянуть на происходящее внизу. Для того, чтобы придать делу, как сказал поэт, законный вид и толк, позвали двух приятелей валенсианца, на тот случай, если потребуются свидетели, которые расскажут о поединке во всех подробностях. «Ты же не захочешь прослыть иродом», — добавила Латристе. При этих словах, произнесенных с ледяной насмешкой, валенсианец выругался так громко, что даже наверху было слышно. Винные пары рассеялись бесследно. Левой рукой он беспрестанно ерошил свои и без того не больно-то ухоженные усы и бородку. В правой по-прежнему сжимал шпагу, которую так и не спрятал в ножны. Однако, несмотря на его угрожающий вид и обнаженный клинок, и внятно произнесенную брань, можно было понять, что драться ему вовсе не хочется. В противном случае он давно бы уж бросился на капитана, исходя из старинного правила, что нападение всегда предпочтительнее обороны. Гонор, конечно, гонором, да и репутацию надо было поддержать после неудачной стычки с таким щенком, как я. И все же взгляды, которые мой обидчик время от времени бросал на плотину, свидетельствовали. Он ждет, что кто-нибудь вмешается и остановит дело, покуда оно не зашло слишком далеко. Впрочем, чаще поглядывал он на Диего Латристе, который так неторопливо и обстоятельно, словно в запасе у него была вечность, снимал шляпу, стаскивал через голову патронтаж с 12 пороховницами-апостолами, раскладывал все это на земле рядом с аркебузой, а проделавший это все с той же медлительностью принялся расстегивать крючки калета. «Такой храбрец, как ты», — повторил он, не сводя пристального взгляда с валенсианца. Услышав это «ты», произнесенное трижды, да еще с такой холодной насмешливостью, тот яростно засопел, сделал шаг вперед и другой в сторону. Справа налево прочертив воздух клинком. Надо сказать, что «ты», обращенная не к родственникам, близким друзьям или к людям, занимающим совсем иное, несравненно более низкое положение, звучит очень неучтиво и болезненно щепетильными испанцами воспринимается едва ли не как намеренное оскорбление. Вспомните, к примеру, случай в Неаполе, когда граф Лемос и дон Хуан де Суинга, а равно и вся их свита, не исключая и слуг, обнажили клинки общим числом 150, потому только что один назвал другого сиятельством, а не светлостью, а тот его не ваша милость, а просто сударь. Всякий понимал, что валенсианец не стерпит подобного поношения. И, преодолев колебания, он, ясное дело, узнал человека, стоявшего перед ним, и наверняка был о нем наслышан. Драться будет непременно, ибо трижды услышав «ты» от равного по званию, вложить в ножны шпагу, которой махал с геройским видом, значило бы нанести своей репутации ущерб непоправимый. А на испанском языке слово «репутация» означает многое. Даром, что ли, мы 150 лет корячимся по всей Европе, разоряя собственную державу ради защиты истинной веры и пресловутой репутации, в то время как лютеране, кальвинисты, англикане и другие, навеки проклятые еретики, ссылаясь при всяком случае на священное писание, затверженное едва ли не наизусть, и объявив свободу совести, дали своим купцам возможность загребать деньгу, какая нам не снилась, и плевать они хотели на всякую репутацию, если она не приносит барыша до выгоды. Ну да что там говорить, спокон века практическая польза значила для нас несравненно меньше, чем религиозный пыл и страх молвы, что, дескать, подумают, что скажут. Нам Европа не указ, у них так, а у нас эдак. «Тебя забыли спросить», — неприветливо буркнул валенсианец. «Чего лезешь?» «Вот именно забыли», — согласился Алатристе. «А мне думается, что такому бравому молодцу, как ты, нужен более достойный противник. За неимением лучшего и я сгожусь, а?» Он уже снял калет. Ни во многих местах заштопанная рубаха, ни штаны в заплатах, ни старые сапоги, перехваченные под коленями аркебузными фитилями, не делали вид его менее внушительным. В воде канала отразился блеск обнаженной шпаги. «Назовись, сделай милость!» Валенсианец, который расстегивал свой калет, столь же изношенный и потрепанный, как и одежда его противника, мотнул головой, не сводя глаз с капитановой шпаги. «Меня зовут Гарсия де Кандау». «Очень приятно». Мой хозяин завел левую руку за спину, и на солнце вспыхнул клинок бескайца. «А я...» «Да знаю я, кто ты!» — прервал его валенсианец. «Самозванный капитан Диего Латристе!»
Солдаты, стоявшие наверху, переглянулись. Вино явно придало валенсианцу отваги больше, чем требовалось. Зная, с кем придется скрестить оружие и имея возможность легко отделаться, эко дело. Проваляться сколько-то недель в лазарете,
Он все-таки лез на рожон, нарывался и играл с огнем. И все мы замерли в ожидании, боясь пропустить хоть самую малейшую подробность предстоящего поединка.
Тут я увидел, как Диего Алатристо улыбнулся. Слава богу, достаточно было прожито бок о бок с ним, чтобы не узнать эту слегка топорщившую усы гримасу. Недобрый знак, оскал усталого волка, которому вновь приходится убивать. Не для пропитания, не по злобе, а просто такая уж его волчья планида. Тело валенсианца, по пояс погрузившегося в красную от крови тихую воду канала, вытащили на берег. Что ж, все прошло в соответствии с правилами дуэлей и приличий. Противники наносили и парировали удары, обманывали друг друга финтами, ложными замахами, пока, наконец, клинок капитана Алатристо не попал туда, куда был направлен. И когда начнется дознание по поводу гибели валенсианца, а это, между прочим, был четвертый смертельный случай за день, я ж говорил, картеж без поножовщины не обходится, то все свидетели, как солдаты нашего государя и люди чести, подтвердят. Тот, напившись до беспамятства, поранился своим же оружием и свалился в канал. А Профос сочтет случай ясным и расследованию неподлежащим. Помимо всего прочего, в ту же ночь голландцы предпримут вылазку. Так что и Профосу, и полковнику, и солдатам, и капитану Алатристо, и мне самому будет... Ох, и как еще будет, не до того.